Городской наблюдатель.
В эфире Радио России Санкт-Петербург, программа «Городской наблюдатель». У микрофона Татьяна Путренко. Здравствуйте. Вместе с поэтом и автором книг о Петербурге Натальей Перевезенцевой мы отправляемся в новое радиопутешествие. Добрый день, Наташа.
Добрый день.
Ну что ж, мы продолжаем цикл передач, посвященный знаменитым домам Петербурга.
Да, опять-таки я говорю, что как скажешь название дома, и даже не надо говорить, где он находится. Ну, все-таки напоминаем адрес. Набережная Карповки, дом 13. Это так называемый первый жилой дом Ленсовета. Интересно то, что вообще-то те же архитекторы спроектировали и второй жилой дом Ленсовета, но он не был построен. И потом домами Ленсовета стали называть вот дом на Петровской набережной 4, элитный дом с великолепным гастрономом, кто помнит. И дома 206 и 208 возле Дома Советов на Московском проспекте. Но все-таки такой первый жилой дом для советской элиты – это дом на Карповке. Построен он в 1931-1934 годах в стиле позднего конструктивизма. Архитекторы Евгений Адольфович Левинсон и Игорь Иванович Фомин. Но считается, что это одно из лучших произведений этого тандема. Здание несколько приподнято, такое на террасу. Считается для того, чтобы обезопасить нижний этаж от наводнений. Вогнутая форма дома, она позволила увеличить длину его южного фасада. И вот так, подобно солнечной батарее, он как бы аккумулирует свет и тепло. На втором этаже легкая прогулочная галерея с круглыми железобетонными столбами, которые поддерживают массивные верхние этажи. В центре здания высокий тройной проезд. Всего в здании было 76 квартир разной площади, от двухкомнатных до шестикомнатных, с ванными комнатами, встроенной мебелью. Некоторые квартиры, кстати, были двухэтажными. И в проекте были предусмотрены механическая прачечная, парикмахерская, магазин, солярий, детский сад и комнатки для домработниц. Кстати, в первоначальном проекте была намечена прокладка пешеходного моста через Карповку. И вот в этом необычном доме в 1937-1948 годах жил народный артист СССР Юрий Юрьев. И на доме установлена мемориальная доска. Ну а в 1950-е годы в этом доме родилась и выросла известная писательница Татьяна Никитична Толстая. Вот что она сама вспоминает. «Папа и мама жили в квартире номер 19, где родились мои братья, сестры и я».
То есть Никита Толстой тоже жил в этом доме?
Отец, ну, да. Естественно. Когда детей стало четверо, папа отправился просить переселить нас в жилплощадь побольше, а точнее в пустовавшую соседнюю квартиру 13. Начальник, к которому пришел мой отец, встретил его в страшной панике. Оказалось, на то же место претендовали два очень важных начальника. Отказать одному в пользу другого означало для чиновника потерять место и даже голову. И мой папа со своей просьбой оказался очень кстати. Ему тут же отдали ключи и посоветовали срочно переносить в квартиру чемоданы. В то время таким образом ее можно было застолбить. Так мы оказались в квартире 13, дома номер 13. Позже выяснилось, что когда-то ее строили для Сергея Кирова. Однако до вселения он не дожил. А еще этот дом связан с именами Всеволода Мейерхольда и Зинаиды Райх. Их угловая однокомнатная квартира была расположена непосредственно под лоджией. И вот Евгений Адольфович Левинсон, архитектор, вспоминает. Длительное время Мейерхольд был связан с Ленинградом, так как одновременно с гастролями своего театра ставил в Малом оперном «Пиковую даму». Дом нравился Всеволоду Емельевичу, и он обратился к коменданту дома Смирновой с просьбой познакомить его с авторами проекта, то есть со мной и Игорем Ивановичем Фоминым. Разговор был длинным и интересным. Всеволод Емельевич находил, что архитектуру, как он выразился, лихорадит. И если не будет вноситься новое, произойдет то, что все прогрессивное будет заминаться, а регрессивное выйдет наружу. Ну, мы знаем, насколько это характерно для Мейерхольда. Еще Левинсон рассказывает такую полуанекдотическую историю о трубе. Дело в том, что в одной из комнат квартиры, занимаемой Мейерхольдом и его женой, стояк отопления пришлось вывести к середине потолка комнаты. А затем труба подходила к стене и спускалась к радиатору. Вообще должны были зашить потолок, но почему-то этого не сделали. нервно настроенная Зинаида Николаевна ночью после спектакля обратила внимание на эту злосчастную трубу. И она напомнила ей трубу отопления, на которой повесился ее бывший муж Сергей Есенин. Райх среди ночи позвонила коменданту Смирновой и потребовала убрать трубу. А та рано утром позвонила Левинсону. Но на следующий день Мейерхольд сам позвонил Левинсону и объяснил, собственно говоря, в чем дело. Реальных последствий этот разговор не имел. Но комендант дома Смирнова она водила как бы экскурсии по дому. А квартира Мейерхольда и Райх часто пустовала. И она заводила экскурсантов в квартиру и рассказывала душераздирающую историю о трубе. И когда Левинсон приехал в Москву, он часто слышал вопросы. «Что это у вас за знаменитая труба в Ленинграде?» Да, но есть в истории первого жилого дома Ленсовета и трагическая страница, связанная опять-таки с именем Мейерхольда. Вот 15 июня 1939 года Мейерхольд поехал в Ленинград, чтобы помочь физкультурному институту имени Лесгофта подготовить праздничный спортивный парад. Ну и, естественно, остановился в своей квартире на Карповке. А 20 июня в 6 утра в квартиру позвонили. Ну, естественно, гостей в такую рань не приглашали. В квартире вместе с Мейерхольдом находились сестра Зинаиды Райх и ее муж.
Самой Зинаиды не было?
Нет, она была в Москве. Мейерхольд пошел открывать, вошли трое и предъявили ордер на обыск в квартире и арест хозяина. Но Мейерхольд во время обыска держался спокойно, выглядел подавленно. Может быть, он вспоминал свой разговор в Берлине 9 лет назад с эмигрантом Михаилом Чеховым. Михаил пишет в своих мемуарах. Я старался передать ему мои чувства, скорее предчувствия, об его страшном конце, если он вернется в Советский Союз. Он слушал молча, спокойно и грустно ответил мне так. Точных слов я не помню. С гимназических лет в душе моей я носил революцию и всегда в крайних максималистских ее формах. Я знаю, вы правы. Мой конец будет таким, как вы говорите. Но в Советский Союз я вернусь. На мой вопрос «Зачем?» он ответил «Из честности». Мейерхольда это первого в Москву. В обвинении говорилось. Установлено, что в течение ряда лет состоял в близких связях с руководителями контрреволюционных организаций правых Бухариным и Рыковым. Арестованный японский шпион Иошида Йошимасу получил директиву связаться в Москве с Мейерхольдом. Установлена также связь Мейерхольда с британским подданным Грей, высланным в 1935 году из Советского Союза за шпионаж. Кроме того, Мейерхольду было предъявлено обвинение в троцкизме. Его пытали. Из тюрьмы он отправил письмо председателю Совнаркома Вячеславу Молотову. «Меня здесь били, больного 66-летнего старика, клали на пол лицом вниз, резиновым жгутом били по пяткам и по спине. Когда сидел на стуле, той же резиной били по ногам. Боль была такая, что, казалось, на больные чувствительные места ног лили крутой кипяток». Письмо Молотова не возымело никакого действия. Не выдержав пыток, Мейерхольд сознался во всем, что от него требовали. 1 февраля 1940 года военная коллегия Верховного суда приговорила Мейерхольда к расстрелу. Казнь состоялась на следующий день. Похоронен он был на Донском кладбище в общей могиле. А в 1955 году та же военная коллегия Верховного суда СССР реабилитировала его за отсутствием состава преступления. Эта страшная судьба ожидала его жену, Зинаиду Райх. Она была в Москве. Ее квартиру тоже обыскивали. И она возмущалась, что обыск вели в квартире сотрудники НКВД, перевернули весь дом вверх дном, грубили, вещи досматривали без предъявления ордера, который был выписан только на Мейерхольда. Ну, приглашены были не два понятых, а один. И Райх добился внесения в протокол записи о крайней грубости и дерзости чекистов. Ну, может быть, это стоило ей жизни. Через 24 дня после ареста Мейерхольда ночью Зинаиду Райх зверски убили в московской квартире. Ей нанесли 17 ножевых ранений, убийцы скрылись, квартира не была ограблена. Почти сразу в ней поселился шофер Берии. Преступление остается нераскрытым до сих пор. Конечно, Всеволод Мейерхольд был не единственным жильцом дома на Карповке, пострадавшим в годы сталинских репрессий. Около 20 жителей дома были расстреляны. Среди них Николай Емельянов, начальник политотдела Балтийско-Москового пароходства, Борис Стрельцов, начальник 2-го главного управления Наркомата оборонной промышленности СССР.
В общем, элита.
Да. И вот одним из главных обвиняемых по знаменитому ленинградскому делу уже в 1949 году был объявлен житель этого дома Петр Лазутин. Лазутин был председателем горосполкома в послевоенном Ленинграде. Вот при нем был разработан генплан развития города, возобновлена работа общественного транспорта. Ну вот в 1949 году Лазутин был расстрелян, а через 4 года, естественно, реабилитирован ввиду отсутствия состава преступления. А первый дом Ленсовета на Карповке тем временем стал все больше требовать ремонта. И вот в 2019 году газеты писали о бедственном состоянии дома. Была забита ливневая канализация, во дворе вечные лужи, ветхие деревья грозили падением, со стен свисали оборванные провода, протекала кровля, намокал карниз, рассыпались парадные лестницы. Появлялись глубокие трещины на стенах, штукатурка осыпалась. А две глубокие трещины вообще угрожали целостности здания. Вывод был однозначен. Капитальный ремонт. Восстановление аварийных конструкций. Ну вот худо-бедно, после ремонта дом выглядит прилично. Вообще интересно было бы побывать внутри. Но мои знакомые там не живут. Пригласил бы кто, что ли. Ну и, как всегда, такое здание не могло не обрасти легендами. Опять-таки сведения из газет. За что купил, за то и продаю. Якобы в этом доме было зафиксировано множество случаев душевных заболеваний среди жильцов. И причиной послужило то, что при строительстве здания и мощении двора были использованы могильные плиты. Кстати, это обнаружилось и при капитальном ремонте здания.
Но это правда.
Да, это правда. Использованы надгробия со старинных петербургских кладбищ. Плиты были уложены надписями вниз, поэтому жильцы десятилетиями ходили по ним и ни о чем не догадывались. А оказывается, вот как было дело.
В следующую пятницу Наталья Перевезенцева продолжит свой рассказ. А на сегодня это все. Передачу подготовили и провели. Звукорежиссер Евгения Дугарева, ведущая Татьяна Путренко. До встречи.
Городской наблюдатель.